виртуального урока. Хотя в наших планах было уже проводить в другом немножко формате этот урок, но сегодня мы еще пока его проводим по старому формату и продолжаем с вами предисловие к Талмуде Сарасферот, пункт 54. До этого мы с вами изучали, начиная с 17 пункта предисловия, о том, что самым главным для человека является обретение веры в Творца. Вера – это свойство бины. Человек создан свойством малхут. Если малхут приобретает свойство бины, она при этом не меняет своего желания, но при этом она обретает намерение ради Творца пользоваться тем же своим исконным желанием насладиться. И тогда ее действие эквивалентно отдаче. Так вот, обретение этого намерения ради Творца, оно называется верой. И вера эта обретается из того, что человек стремится, просит Творца, чтобы тот ему раскрылся, потому что иначе он не может обрести эту силу веры, это свойство веры. Или просит вообще его о любых других возможностях дать ему такое свойство. Однако после того, как видит Творец, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что полагается ему сделать силой своего выбора, то есть в группе, в книгах, в занятиях и во всем, после того, как человек использовал максимально все, что только можно, чтобы обрести эту веру в Творца, и своего укрепления в вере в Творца, то есть сделал все возможное, чтобы достичь духовного сам, естественно, не достиг. Потому что изнутри, изначально в нас существует только наше желание насладиться и ради себя. Но когда мы заканчиваем все возможные наши попытки, предоставляемые нам, Творцу, Творцом, во всевозможных условиях, после этого тогда помогает ему Творец. И удостаивается человек постижения явного управления, то есть раскрытия лика Творца. Что значит раскрытие лика? Постижение явного управления. Не представлять себе ничего в виде какого-то лица или какого-то явления, какого-то объекта, а ощущение на себе, на самом. Явного управления высшей силой, но ощущается она в тебе, в твоих желаниях. Ты ощущаешь, как они управляются этой силой высшей. Вот это вот явное ощущение управления или ощущение явного управления, оно и называется раскрытием Творца. То есть, когда во всех своих органах, внутри себя, во всех своих мыслях, во всех своих решениях, везде я ощущаю явь Творца, который управляет мной. Это называется раскрытием Творца в человеке. И тогда, исходя из этого раскрытия Творца, удостаивается человек совершенного возвращения к Творцу. То есть отождествления, солидарности, слияния, означающего, что возвращается и сливается с Творцом всем сердцем, душой и силой, как само собой следует из постижения явного управления. То есть после того, как я постигаю это управление, ощущаю его в себе и на себе во всех своих клетках, на всех своих уровнях, как Творец пронизывает меня и управляет мною, естественно, что это ощущение вызывает во мне реакцию, которая называется возвращением к Творцу. И эти упомянутые постижения и возвращения приходят человеку двумя ступенями. То есть не сразу за один момент Творец полностью наполняет меня, пронизывает, пропитывает меня, я ощущаю его полностью во мне. А это явление происходит во мне постепенно, оно как проявляется фотокарточка, постепенно проявляется в моих ощущениях. В двух стадиях. Первая стадия – это абсолютное постижение управления вознаграждением и наказанием. То есть я постигаю Творца как управляющего мною, находящегося во мне, и управляющего всеми моими органами, чувствами, мыслями, желаниями, всем абсолютно. Но его управление, оно вознаграждением и наказанием. То есть зависит от моих поступков, зависит от моего отношения какого-то к нему. Это управление вознаграждением и наказанием, оно тоже постепенно проявляется во мне. То есть не во всех одновременно моих мыслях, чувствах, желаниях, а постепенно, по 5 стадиям углубления моих желаний. 0, 1, 2, 3, 4. А по этим стадиям, по 5 стадиям, я постепенно, по 5 ступеням, я постепенно постигаю управление Творца мною, как управление вознаграждением и наказанием. То есть оно зависит от моих поступков. Его отношение ко мне, его управление, оно является следствием того, как я себя веду. Но кроме этого, что ясно постигает человек вознаграждение за каждую заповедь в будущем мире. Заповедью называется, как мы уже говорили не раз, любое правильное использование нашего желания. У нас есть 620 желаний, из которых состоит душа каждого. Использование желания с намерением ради Творца называется выполнением правильным этого желания или выполнением заповеди. Как следствие этого, кли, желание, с правильным намерением наполняются Творцом, или наполняются светом, или наполняются раскрытием Творца, что одно и то же. Так вот, человек, когда находится в процессе постижения управления Творца вознаграждением и наказанием, он с выполнением каждой заповеди, то есть с правильным выполнением желания, ощущает, что он правильно ее выполнил, и постигает вознаграждение за каждую заповедь, но не на месте сейчас, а в будущем мире. То есть есть еще какое-то состояние, следующее за постижением управления вознаграждением и наказанием, которое называется будущий мир. И удостаивается также постичь чудесные наслаждения во время выполнения заповеди уже в этом мире. То есть, давайте мы все-таки начертим. Я не очень-то надеюсь на то, что так явно мы помним с вами, что у нас происходит. Мы находимся с вами в состоянии, которое называется мой мир. Это когда человек развивается в течение тысяч лет под неосознанными всякими различными страданиями, достигая уровня, когда получает точку в сердце. Точка в сердце. И с этого момента начинается его вход в состояние, которое называется этот мир. А у нас здесь как бы происходит сиюм, как мы говорим нашим языком махсом. Это не совсем одно и то же, но не важно. Человек в течение от 3 до 5 лет, ну 3-5 лет, это мы знаем, это символически. Я пишу 3-5 лет, возможно и больше. Человек развивает точку в сердце, пока не доходит до такого состояния, о котором он сказал в пункте 54. После того, как Творец видит, что человек пытался получить веру, да, значит, это попытки, попытки достичь веры. Вера – это намерение ради Творца. Я пишу в скобках. Ради Творца. После того, как человек пытается это сделать, в смысле, с той точки, с которой он начинает пытаться это сделать, начинается отсчет 3-5 лет. Да? И дальше он проскакивает махсом. После того, как он сделал все свои попытки, он проходит махсом и входит в состояние, которое называется управление. Управление вознаграждением и наказанием. И наказанием. И здесь существует тоже своя система ступенек. Да? Допустим, 5 деконкретизаций. Можно разделить и на больше, это не важно. Так? В течение которых, что человек здесь делает? Он делает правильное исправление на свое кли, допустим. Так? Делает правильное исправление на свое кли. Получает в это кли зивук да ака свет. Да? Причем, какой свет ему раскрывается? Ему раскрывается так. В этом кли ему раскрывается наслаждение. Наслаждение. Какое наслаждение мы сейчас будем говорить? Это Габаль Асулам говорит. Постигает чудесное наслаждение во время выполнения заповеди уже в этом мире, в своем. Да? И постигает, кроме этого, вознаграждение, которое будет ему от этого. Так? Вот здесь вот. Вознаграждение. В будущем мире. Давайте тогда посмотрим здесь, назовем это будущий мир. Будущий мир. Мы с вами, кроме того, изучали, как движется человек в месте, которое называется этот мир, в этом промежутке, который называется этот мир, человек движется состояние, которое называется скрытие в квадрате, двойное, и просто скрытие. Когда он просто скрывается от Творца, или Творец скрывается от него. Творец скрывается от него. Это он ощущает. Значит, далее. В двойном скрытии от Творца все его действия, желает он этого или не желает, называется, как мы это на русском языке называли, прегрешения злоумышленные. Злоумышленные. Умышленные, а это неумышленные. мысленные. Или это мы еще называли ошибки. Как бы. Ошибки. Это и то, и другое, это называлось прегрешение. Прегрешение. А сам человек назывался грешник. Грешник. Только внизу он законченный, а наверху не совсем, да? Не совсем. Допустим, так, полный грешник, раша гамур, раша эйно гамур. На иврите это так переводится. А здесь, когда он проходит махсом, то он входит в состояние управления вознаграждением и наказанием, которое здесь он называется уже праведник. В этих состояниях. Праведник. То есть только здесь, и здесь, и здесь. Только здесь праведник несовершенный. А здесь праведник совершенный, или полный, абсолютный. Можно перевести как угодно. Главное – смысл. Так вот, несовершенный праведник называется такой человек, который прошел махсом, выполняет исправление своих желаний, получает при этом наслаждение от того, что он исправляет себя, не от того, что он просто получает в себя свет, иначе это будет ради себя, а наслаждается тем, что он выполняет это действие ради Творца и видит, кроме этого, это немножко нам непонятно, мы это еще объясним, видит, кроме этого, вознаграждение, которое ему на это полагается, за это полагается в будущем виде. А что значит вознаграждение? Делает это ради Творца. Какие вознаграждения? Ну, посмотрим. Что он пишет, Баля Сулам? Абсолютное постижение управления вознаграждением и наказанием. Но абсолютное, оно постепенно постигается, да? В течение, допустим, 5 ступеней, но он постигает постижение, он постигает управление Творца якобы вознаграждением и наказанием, якобы вознаграждение за хорошие поступки и наказание за плохие поступки. А кроме этого, то, что он постигает, так, то есть свою связь с Творцом в том, что Творец его вознаграждает за хорошее и наказывает за плохое, кроме этого, когда он делает хорошие поступки, то он наслаждается от того, что он их делает, выполняет, и кроме этого, есть у него еще какое-то зрение в будущий мир, где он видит, что в будущем мире, где-то на следующей ступени, мы еще не знаем где, что на следующей где-то ступени у него там еще откладывается что-то в его банк. Да? Удостаивается ясного вознаграждения за каждую заповедь в будущем мире. И помимо того, что постигает горькое наказание, вытекающее из каждого нарушения после своей смерти, удостаивается также ощутить горький вкус каждого нарушения еще и при жизни. То есть, если... Что тут происходит? Есть... У меня какая-то возможность выполнить какую-то заповедь. То есть исправить какое-то свое желание привлечением к этому желанию намерения ради Творца. Если я обретаю это намерение ради Творца, делаю, значит, дивук даака, выполняю заповедь, я при этом ощущаю наслаждение от выполнения заповеди и знаю, что в следующий раз, после того, как я умру, я получу вознаграждение в будущем мире. Все эти слова нуждаются, естественно, в правильных каббалистических определениях. Что значит я умру, что значит будущий мир. Если же я в это время, будучи на этой ступени, не могу себя исправить, а наоборот, допустим, наоборот, вместо исправления произвожу обратное действие, то есть получаю ради себя, а не ради Творца, то при этом мое действие называется вместо выполнением заповеди, нарушением заповеди, и я ощущаю горький вкус в этом нарушении и вижу, как после своей смерти в будущем мире я получу наказание. Вот из неправильной трактовки этого нашего состояния и возникло в человечестве все, возникли в человечестве все эти предрассудки. Будущий мир, этот мир после смерти, раньше смерти и так далее. Нам надо в этом хорошо разобраться. Что значит больше, после или раньше, или до смерти? Какое тут вознаграждение, наказание, о каких поступках идет речь? Иначе мы не выйдем из земных рамок. И будем все время путаться, в итоге ошибаться и совершенно неправильно трактовать вообще всю картину мироздания. И само собой понятно, что удостаивающий этого явного управления, то есть если человек прошел махсом и входит в это управление, в его ощущение, постепенно, но в той мере, в которой он это ощущает, он уверен в себе, что более не согрешит. То есть, хотя мы и говорим, что есть здесь вознаграждение и наказание, может быть хороший поступок или плохой, плохих поступков здесь быть не может. Если я нахожусь на каком-то уровне, то на этом уровне мне раскрывается Творец, мне раскрывается Его вознаграждение и наказание явно предо мной. То есть я точно знаю, что если я сейчас сделаю заповедь, выполню исправление над своим желанием, то мне будет хорошо сейчас и будет хорошо в будущем мире. Если я сейчас, наоборот, нарушу эту заповедь, то есть начну получать ради себя, то мне немедленно будет плохо сейчас и, и потом будет в будущем мире плохо. То есть такое явное раскрытие человеку управления Творцом, вознаграждением и наказанием, оно дает человеку 100% гарантию, что человек будет выполнять только хорошие поступки. Потому что мы-то состоим из желания получать, наслаждаться. Мы чувствительны к вознаграждениям и наказаниям. И если передо мной есть явное наказание, я ни в коем случае не смогу себя заставить войти в него. Я могу каким-то образом себя переубедить, выдумав вместо этого наказания какое-то подходящее вознаграждение. И тогда я пройду это наказание. Тогда я в него... Но оно уже не будет наказанием. Я его заменю якобы какой-то другой картинкой. Но просто сделать себе вред. Мы, как состоящие только лишь полностью из желания насладиться, поступить не в состоянии. Это то, что говорит Баля Сулам. И поэтому само собой понятно, что удостаивающий этого явного управления вознаграждением и наказанием, уверен, человек уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не будет резать себе члены, то есть части тела, ни в коем случае, и чинить себе ужасных страданий. А также уверен в себе, значит, вредные поступки я точно не совершу. Кроме того, он говорит, также уверен в себе, что не оставит заповедь, не выполнив ее сразу, как только она приходит к нему в руки. Как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, идущей к нему в руки. Таким образом мы устроены. Все зависит от величины желания, все зависит от оценки наслаждения, но если эта оценка есть, если явно нам раскрывается, то мы, естественно, поступаем абсолютно автоматически, мы в этом не вольны. Каким-то образом изменить отношения между желанием и наслаждением. Поэтому выйдя за пределы Махсома, у нас открываются совершенно иные условия для существования. То есть нам открывается Творец, и этим Он гарантирует нам правильное движение вперед. Из этого нам также ясно, что вся свобода воли, в общем-то, она реализуется только вот здесь, там, где Творец скрыт, двойным скрытием и одинарным скрытием. Как только он раскрывается, я, в принципе, уже никогда не ошибаюсь. Свободы воли у меня практически нет. Свобода воли у меня уже в другом. Не в том, чтобы слушаться его или ослушаться его. В той мере, в которой он раскрывается, я обязательно его буду слушаться. Исходя из своей природы. У меня тогда возникает другая возможность свободы воли. Выполнять его желания не потому, что он раскрывает мне за них большое вознаграждение, а выполнять его потому, что я просто желаю быть подобным ему без всякого вознаграждения, только лишь из желания уподобиться. То есть я начинаю уже работать против своих желаний и наслаждений. Я создаю в себе пустое место для свободы воли. Каким образом я делаю экран, которым я скрываю Творца и не хочу его видеть до тех пор, пока я сам не готов поступить так, как если бы я поступил, если бы он был раскрыт мне. Вот такой вид работы человека с Творцом после Махсома. А до Махсома он, как у нас, наоборот, пытаться как можно явнее представить себе Творца. То есть, если я нахожусь здесь, то для меня усилие заключается в том, что я должен представить себе, как будто нахожусь вот здесь. Находясь ниже Махсома, я должен представить себе, как будто я нахожусь выше Махсома. И я уже вижу вознаграждение и наказание, явление Творца, и как будто это обязывает меня делать правильно. Это называется, что я его ищу. Я пытаюсь разглядеть его во всем, что скрывается за объектами нашего мира. А поднявшись над Махсомом, когда действительно он предстает передо мной ранее объектов нашего мира и всего остального, что я явно вижу его, а потом все остальные объекты, марионеток всех этих вокруг меня, у меня возникает другая проблема. Я не хочу, чтобы он своим явлением обязывал меня работать. Потому что я при этом превращаюсь сам в марионетку. То есть мне надо сделать свободу. Тогда я закрываю Творца, уже сам закрываю его. Как будто нахожусь в состоянии скрытия. И тогда я становлюсь свободным в той мере, в которой я могу его скрыть от себя. И тогда я работаю. Значит, здесь есть еще тоже две ступени. Одна ступень, где я скрываю Творца сам, как будто нахожусь в простом скрытии Творца. И еще одна ступень здесь, наверное, будет, когда я скрываю Творца от себя, сам лично скрываю его, как будто нахожусь в двойном скрытии от него. И таким образом получается, что когда я скрываю его сам от себя против простого скрытия, тогда я исправляю вот эти неумышленные ошибки. Неумышленные ошибки называются, на иврите мы с вами договорились, что мы будем употреблять эти слова для краткости, они называются жгагот. Жгагот. Так вот, когда я нахожусь здесь, в этом состоянии раскрытия управления вознаграждением и наказанием, тогда я исправляю то, что совершил здесь в состоянии скрытия. Исправляю жгагот. И эти жгагот оборачиваются заповедями, оборачиваются вознаграждениями, благими делами. То есть я как бы исправляю свое прошлое. Что значит я исправляю? Здесь Творец скрывался от меня. А здесь я скрываю от себя в этой же мере Творца. Из этого послушайте, что видно. Что мы в нашем мире, сейчас, когда мы находимся в этом мире, то есть в состоянии скрытия Творца, проходим те же ступени, которые будем проходить здесь, в состоянии управления вознаграждением и наказанием, и еще в большей ступени, в более высшей, она называется постижением любви. Мы проходим здесь, под Махсомом, те же ступени, что будем проходить над Махсомом до полного исправления, до точки полного исправления. Только сейчас то, что мы проходим, это ступени, которые мы не ощущаем. Поэтому нам кажется, что этот путь длинный, совершенно ненужный. Мы ничего при этом не делаем, мы топчемся на месте, и все одно и то же повторяется несколько лет, и когда будет этому конец. Мы не понимаем, что если придадим здесь только усилия, слепые усилия, непонятно как и что, попытки достичь веры, то есть обрести экран ради Творца. Да? Если мы это делаем, и несмотря на это мы делаем жгогот и сдонот, злоумышленные действия, неправильные, называются сдонот. Значит, если мы делаем жгогот и сдонот, несмотря на то, что пытаемся достичь веры в Творца, но не в состоянии, потому что Творца не видим, это потом исправляется на первой ступени раскрытия Творца, исправляется жгогот, и на следующей ступени исправляются злоумышленные прегрешения, называемые сдонот. То есть все, что мы постигаем сегодня и не постигаем сегодня, все, что мы проходим сегодня, мы в духовном мире явно это раскроем в себе и начнем на самом деле исправлять. Поэтому наше сегодняшнее состояние, его невозможно... А можно единственное, что сделать, ускорить. Потому что если я сейчас не пройду все злоумышленные прегрешения, а потом неумышленные прегрешения, ошибки, то мне потом нечего будет исправлять. Я потом не смогу, у меня не будет материала, исправляя который, я смогу подниматься по ступенькам духовных миров. И из этого пойми сказанное мудрецами. Я читаю пункт 56. И из этого пойми сказанное мудрецами. Что значит возвращение? Когда засвидетельствует о нем Творец, что не может вернуться больше к глупости своей. На первый взгляд странные эти слова. Ведь если так, то тот, кто поднимается, то кто вообще поднимается куда-то к Творцу, чтобы услышать свидетельство Творца? То есть, почему сказано, что Творец выступает свидетелем человеку, которому он раскрывается, что человек больше не будет неправильно поступать, а будет только пытаться обрести все больше и больше экран? Перед кем Творец должен засвидетельствовать о том, что человек становится праведником? Недостаточно того, что сам Творец знает, что человек вернулся всем сердцем своим к нему и не согрешит более. Исходя из того, что мы с вами сейчас только что разобрали, получается, что действительно человек абсолютно не уверен, что не согрешит более. Даже не то, что не уверен, он знает наперед даже, что если не будет ему раскрытие Творца, он ничего не сможет сделать. Все его поступки будут грешны. То есть все они будут ради себя. И только лишь для наполнения своего эгоизма. И сможет обретать экран и намерение ради Творца, только если удостоится разъясняемого управления вознаграждением и наказанием. ничего на наш эгоизм, на наше желание насладиться больше не подействует, как явное видение вознаграждения или наказания. То есть раскрытие лика. А раскрытие лика – это со стороны Творца, оно называется свидетельством. То есть Творец как бы этим свидетельствует. Вот я раскрыл свой лик, и это свидетельство человеку, что он больше не прегрешит. Ведь именно совершаемое Творцом это избавление приводит к обещает человеку, что более не согрешит. И выявляется, что Творец сам свидетельствует о человеке. О чем сказано? Что значит возвращение к Творцу? То есть, когда человек уверен, что удостоился совершенного возвращения, для этого ему дается ясный знак, когда свидетельствует о нем Творец, что не вернется больше к своей глупости, то есть не будет больше стремиться к эгоистическому наполнению, то есть когда человек удостоился раскрытия лика. И тогда это избавление исходит из самого Творца и свидетельствует о том, что он больше не прегрешит. Много всяких слов, потому что Баля Сулам пишет все-таки со ссылкой на всякие архаичные... Но смысл он простой. Только лишь раскрытие Творца, то есть ясное видение наказания или вознаграждения, оно явно, только оно создает в нас такие условия, что мы уверены в правильных своих поступках, что мое животное желание, это тело, называемое телом, оно уже поневоле захочет делать то, что приводит к вознаграждению. И это называется возвращением из трепета, из страха. То есть вознаграждение или наказание, да, это называется возврат. Возврат к Творцу, то есть уподобление Творцу. Но как? Из страха. Напишем трепета. Иногда мы употребляем это слово, чтобы было понятно. Возврат это уподобление. Возвращение называется уподоблением. Это ступень. Следующая ступень будет называться по-другому. Мы уже говорили о том, что здесь есть одна ступень в управлении вознаграждением, наказанием, когда оно раскрывается нам, когда мы исправляем наши неумышленные ошибки. И еще следующая ступень, когда мы исправляем злоумышленные ошибки. Значит, это возвращение на этом первом открытии. Значит, это у нас есть две ступени скрытия. Скрытие. Двойное и одинарное. А здесь идет у нас раскрытие. 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 Раскрытие первое, это и раскрытие второе. И это описанное выше возвращение, называемое возвращением из трепета, потому что, хотя и вернулся к Творцу всем сердцем и душой, так что свидетельствует о нем Творец, что не вернется больше глупости своей, вместе с тем, ведь вся эта уверенность человека, что не согрешит более, она обусловлена или основана на том, его постижении и ощущении наказания и огромных страданий, вытекающих из нарушений. То есть она базируется только на страхе. Страх его подгоняет делать хорошо и не делать плохо. И поэтому уверен в себе, что не согрешит, так как уверен, что не причинит себе ужасных страданий. В силу своей животной природы. То есть человека практически только лишь раскрытие Творца вынуждает правильно поступать. Но разве это на самом деле правильное возвращение? Это действительно не под животными какими-то давлениями, вынуждениями? И все же в итоге получается, что возвращение и эта уверенность вызваны лишь трепетом перед наказанием, вытекающим из нарушений. И поэтому получается, что возвращение его лишь из трепета перед наказаниями, и поэтому называется возвращением из трепета, возвращением из страха, то, что мы и написали. Уподобление к Творцу, возврат к Творцу основан на страхе наказания. Вы спросите меня, почему на страхе наказания? Он же не то, что не делает нарушений, он еще и делает заповеди, то есть он делает богоугодные в глазах Творца поступки. То, что угодно Творцу, это все равно называется возвращением из страха, потому что страх не потерять выгоду, он тоже называется страхом. Не обязательно палкой получить и этого бояться. Да? Мы знаем, как гонит человека вперед страх проиграть, недополучить, урвать побольше. Это все равно называется страхом, трепетом. Ощущение внутри эгоистического кли, что оно будет ненаполненным и не наполнено сейчас, оно вызывает страх или называет страх. Трепет. Пункт 58. Исходя из этого, понятны слова мудрецов. Совершающий возвращение из трепета удостаивается того, что злоумышление становится для него как оплошности. Это совсем нам непонятно. Что он говорит вообще? Багасулам. Он говорит, здесь происходит очень интересная вещь. Допустим, я закончил эту ступень. Значит, я все свои ошибки, не злоумышленные всякие прегрешения, перевел сюда. Я перевел их в вознаграждение. А те злоумышленные ошибки при этом, которые у меня здесь остались, они переходят из разряда злоумышленных в неумышленные, поднимаются на один уровень вверх. Еще раз. Когда человек проходит махсом и входит в постижение, управление, вознаграждением и наказанием, начинает делать только хорошие поступки, потому как ему открыт Творец, и ему ясно, что сейчас или он делает хорошее и получает вознаграждение, или может сделать плохое и получить наказание, тогда наказание он делать не может в силу своей природы, делает только хорошие поступки, получает вознаграждение. Что он делает? Эти все его хорошие поступки в этом состоянии, это называется простое раскрытие Творца, управление вознаграждением и наказанием. В этом состоянии он берет все свои неумышленные ошибки, называемые жгагот. Жгагот. Вот эти все. Они переходят в мицвот, в заповеди. То есть он их исправляет. То, что делал здесь ради себя, под махсом, неумышленно, хотел, пытался, но не получалось, то сейчас у него получается, шгагот переходит в мицвот, в заповеди, то есть в исправленные состояния. Желание с экраном. А с донот, давайте напишем так, злоумышленные состояния или сдонот. Они переходят на место неумышленных прегрешений, жгагот. А жгагот превращается в мицвот. Пункт 58. Исходя из этого понятны слова мудрецов. Совершающий возвращение из трепета удостаивается того, что злоумышление становится для него как оплошности. Злоумышление становится как оплошности. Жгагот поднимается на уровень, сдонот поднимается на уровень жгагот. И следует понять, как это происходит. Исходя из разъясненного в пункте 52-м, я уже не помню, что он сказал в пункте 52-м. Давайте посмотрим. Пункт 52-й. Давайте посмотрим, что он говорит. Сокрытие внутри нас сокрытия, то есть двойное скрытие Творца, вот здесь, когда мы были, да, означает, что даже обратная сторона Творца скрыта от человека, поскольку не верит в вознаграждение и наказание. И преступление в их руках определяется как злоумышление. И называются законченные грешники. Ибо они бунтуют и говорят, что Творец вовсе не управляет своими творениями. И обращаются к идолопоклонству, к другим богам. То есть считают, что не Творец, а воля, начальство, сила, там, неважно кто, управляют этим миром. Так вот, злоумышления, злоумышленные прегрешения, они вытекают из полного скрытия Творца, из скрытия самого управления вознаграждением и наказанием, и из скрытия вообще, что существует кто-то, кто стоит за этим управлением. А сейчас он говорит, поймешь, что злоумышление, которое совершает человек, приходит к нему из-за получения управления двойного скрытия. То есть скрытие внутри скрытия, означающего, что не верит в управление вознаграждением и наказанием. Однако, исходя из стадии одинарного сокрытия, означающего, что верит в управление вознаграждением и наказанием, но из-за множества страданий, что он пытается поступать так, как надо, вот в этом состоянии одного одинарного скрытия, но не может. Ему не хватает все-таки раскрытия Творца, но хотел бы поступать, как будто Творец раскрыт. И поэтому его падение не получается у него правильно что-то с собой сделать, исправить себя. Они считаются как неумышленные, как ошибки. Человек не в состоянии это сделать, он пытается всеми возможными путями. Так вот, в этом одинарном сокрытии он верит в управление вознаграждением и наказанием, но из-за множества страданий приходит к преступным размышлениям. Что значит преступные размышления? В чем заключаются вообще все наши преступления? Все наши преступления заключаются только в том, что мы перестаем верить в то, что Творец управляет. Что нет никого, кроме Него. Относительно него только у нас и есть преступление и наказание. Только в этом. Ибо несмотря на то, что верит, что страдания пришли к нему в наказание, вместе с тем подобен видящему своего товарища сзади, когда может усомниться и подумать, может это не он, а другой, так же и здесь. Я не зацикливаюсь на Творце, ни на чем мне зациклиться, ни за что мне его схватить. Я представляю, но все равно, хотя я представляю, что, наверное, вот эта неприятность, вот эта проблема, это у меня из-за него, это он делает мне, но все равно одновременно с этим я отношусь к людям, через которых, или там обстоятельствам, через которых я эту проблему получил, и не могу полностью закоротить себя на Творца. Из-за чего, он говорит, из-за больших страданий. То есть Творец может больше скрыться или меньше скрыться, показать себя больше или показать себя меньше, и проявить относительно нас, вызвать у нас больше страданий или меньше страданий. Вот в этих вариациях он все время нас и движет к себе. Ибо несмотря на то, что верит, что страдания пришли к нему в наказание, вместе с тем подобен видящему своего товарища сзади, когда может усомниться и подумать, может, это другой. И эти прегрешения, они называются лишь оплошностями, поскольку, в общем-то, он верит в управление вознаграждением и наказанием. Наверное, тяжело все это пропускать через себя. Я лично бы посоветовал сделать так, чтобы это было легко. То есть, просто слушать в качестве информации. Не пытаться все схватить за один раз. Вместе с тем ощущая приподнятость, что мы сейчас изучаем такую информацию, которая рассказывает нам о всем мироустройстве. Нас приближает уже к тому, чтобы мы активно в него вошли и участвовали в управлении. Если мы не будем ощущать себя вместе, поднимающимся вот в этот огромный аппарат управления, то эти знания, они от нас просто исчезнут, убегут, ничего в нас не останется. Нам необходимо правильное отношение к тому, что мы изучаем. Только в той мере, насколько мы будем правильно относиться к книге, к тому, что мы изучаем, только в этой мере мы начнем на самом деле душевно, душой сближаться с этим материалом, а не пытаться всунуть его в нашу коробку черепную. Она ничего не даст нам. То есть, слушая головой, разумом, мозгами, мы обязаны не забывать о том, что я сердцем хочу быть внутри этого. И поэтому больше строить себя, настраивать себя просто на чувственное восприятие. Как будто вы слушаете музыку и пытаетесь ею себя наполнить. Не забывать о том, что мы в группе, что у нас много групп. Иначе мы этого не достигнем. Весь этот Талмуд и Сферот мы можем всунуть в нашу память, допустим, лечь спать, и в нас, допустим, заправят это во время сна. Нам это ничего не даст. Нужны усилия. Какие усилия? Волевые усилия раскрытия Творца. А они не зависят от того, что у меня в голове есть, и сколько у меня есть в голове знаний. Это совершенно не связано с количеством знаний. Среди вас есть очень способные, и есть такие, которые с трудом вообще, и не помнят, что они и в школе изучали. Это не имеет значения. Все в этом отношении равны, и у всех одинаковые условия. Потому что сердце здесь надо настроить на постижение высшего. Только лишь сердце. Разум должен этому только помочь, вспомогательно, не более. Вы видите, о чем мы говорим? Человек пытается сделать что-то ради, не может. Пытается раскрыть Творца как-то, чтобы ему это помогло, как-то где-то уподобиться, не может. А как мы можем вообще устремиться? К чему нам стремиться, мы не знаем. Для этого надо правильно расшифровывать текст. то, что мы с вами делаем на уроках по Талмуд Эсрот Сфирот. Когда пытаемся, когда мы изучаем правильный смысл слов. Когда мы вместо той картины, которую нам рисует Бали Сулам в своих словах, начинаем расшифровывать и входим в эти слова, в эту картину, уже в другой реальности как бы. Мы даем другие объяснения каждому слову, и нам вместо земной картинки представляется уже более абстрактная, виртуальная или неземная вообще картина связей между желаниями, силами, направлениями. И вот эта картина связи, она, поскольку она неземная, выстроена нами, вот эта разница между нашим земным представлением и том, что мы пытаемся представить, а что же при этом в духовном на самом деле нам желают сказать. Вот эта разница между этими двумя картинками, она вызывает в нас вектор устремления к высшему миру. Поэтому не беспокоиться о том, что мы не в состоянии что-то воспринимать. Мы это воспримем только, когда окажемся на этой ступени. В нашем мире мы даже наше сегодняшнее состояние, мы не понимаем и не знаем. Мы не представляем, какие мы ступени проходим здесь, в состояниях двойного или одиночного скрытия. А ведь это огромнейшие внутри нас решимот, все время смещаются, меняются, заменяются. Мы этого не чувствуем и не знаем. Тем более тщетны наши попытки узнать, находясь в этом мире, о котором мы ничего не знаем, узнать что-то о высшем мире. Это вообще же непонятно. Об этом мире мы узнаем, когда мы будем в высшем мире. Там, где я сейчас делаю сдонот или жгагот, когда я их начну исправлять, я узнаю, где же я нахожусь. То есть, получается у нас в итоге такая картина, что поднимаясь, есть у нас махсом, двойное скрытие, одиночное скрытие, одиночное скрытие, раскрытие, двойное раскрытие. Так вот, через махсом, когда я перехожу, я беру эти килим из одиночного скрытия и начинаю их исправлять. То есть те же ступеньки, по которым я здесь поднимался, те же ступеньки здесь я начинаю одну за другой исправлять. И тогда я только понимаю все свои прошлые состояния. Как вы, когда я иду наверх здесь, я здесь иду вниз. То есть, если я хочу сейчас зайти здесь на какую-то ступеньку N, то я должен спуститься здесь на ступеньку N и ее исправить. Если я хочу подняться на ступеньку N плюс 1, то я здесь должен ступиться на ступеньку N минус 1. И тогда я ее исправляю, поднимаясь на ступеньку N плюс 1. То есть, подъем вверх означает спуск вниз в своих желаниях, во все более и более и более большие прегрешения, а потом во все более и более и более злоумышленные нарушения, и таким образом я поднимаюсь наверх. То есть подъем наверх, он мне рассказывает, в каких состояниях я был до махсома. То есть сегодняшнее свое состояние мы можем узнать только после того, как пройдем махсом и, соответственно, нашим сегодняшним состоянием, начнем исправлять их, обретать на них экран. И также вот эти вот состояния двойного и одиночного скрытия Творца я просто так рисую, одно под другим в таком виде. Мы еще будем разбирать. Они не совсем так находятся в взаимодействии между собой. Просто сейчас нам это удобней. Так вот, поэтому не надо никаких сожалений, что я ничего не понимаю. И не надо никаких тревог за то, что в меня ничего не входит. И не надо никаких вообще переживаний о том, что же со мной сегодня. Все наши состояния на сегодняшний день, они абсолютно закономерны, естественны, правильны. Так и должно быть. И нечего стремиться к пониманию. Не поймешь. Надо стремиться к духовному постижению. Что значит духовное постижение? Попытаться понять, а как это в духовном мире происходит, а не что сегодня со мной. То есть не пытаться изучить это сегодняшнее состояние, называемое «мой мир», а пытаться больше изучить духовное состояние, там, где находится Творец, как Он управляет. Так, как пишет Баля Сулам в 155-м пункте предисловия к Талмуде Сотра Сефирот. Значит, пункт 59. «А посему, после того, как удостоился возвращением из трепета, смысл которого в четком постижении управления вознаграждением и наказанием, до такой степени, что уверен, что не согрешит, тогда исправляется для него совершенно стадия сокрытия внутри сокрытия». Видите, что он говорит? Вознаграждение и наказание исправляется стадия двойного скрытия. И теперь видит воочию, что все множество страданий, которые он ощутил когда-либо, были ему наказаниями от управления Творца за грехи, которые совершил. И раскрылось ему задним числом, что он тогда горько ошибался. И поэтому он выкорчевывает эти злоумышления с корнем. Злоумышления. То есть вначале, мы просто еще тут должны правильно изобразить, нарисовать. То есть вначале он исправляет злоумышления, сдонот. Однако несовершенно исправляет он эти сдонот, а становятся они для него оплошностями, то есть подобны нарушениям, которые совершал из стадии одинарного скрытия, когда потерпел неудачу из-за сумятицы в сознании, пришедшей к нему в силу множества страданий. То есть он не знал, как поступить. Он пытался сделать хорошо, но Творец-то скрыт, и он не смог сделать по-другому. Так вот, эта сумятица, как он называет, она выводит человека из его сознания, и поэтому его нарушения в стадии одиночного скрытия считаются лишь оплошностями, ошибками. Однако одинарное сокрытие, которое было у него до этого, он вовсе не исправил этим возвращением, а исправил только с этого момента и далее одинарное сокрытие. После того, как удостоился раскрытия лика. Но в прошлом, когда еще не заслужил возвращения, остались у него сокрытия лика и все оплошности, как и были, вовсе без всякого исправления и изменения. Ведь и тогда он тоже верил, что беды и страдания в одиночном скрытии, он тоже верил, что беды и страдания пришли к нему в наказание. И говорил он тогда, поскольку нет Творца предо мной, постигают меня эти беды мои. И поэтому, пока что не называется законченным праведником на этом, в этом состоянии, не называется совершенным, а не совершенный праведник, потому что удостаивающееся раскрытие лика, означающего совершенную веру, его благо, как подобает имени Творца, то есть называется праведником, потому что может оправдать Творца, но незаконченным, потому что остались у него еще вот здесь вот неисправленные его прошлые прегрешения, а значит, не может полностью в них одобрить, оправдать Творца. То есть он не может еще сказать, что Творец поступает со всеми созданиями по абсолюту добра и абсолюту совершенства. То есть приносит добро плохим и хорошим. Он, поскольку человек еще разделен на исправленное свое кли и неисправное, в том кли, которое исправлено в этой части кли, он себя считает праведником. В том кли, в котором он еще не исправлен, он считается грешником. И поскольку в нем еще существует две этих части, то он называется незаконченный праведник. И поэтому, поскольку удостоился раскрытия лика, отсюда и далее называется все-таки праведник. Однако из-за того, что не все исправил полностью, а лишь стадию сокрытия внутри сокрытия, то есть он перевел с донот в жгагот. Но стадию одинарного сокрытия еще не исправил, она еще осталась, вот эти с донот, что перешли в жгагот, они же остаются еще в жгагот. Получается, что в это самое время, то есть до того, как удостоился возвращения, недостоин еще называться праведником. Ведь и тогда остается у него сокрытие лика, каким и было. Поэтому называется незаконченный праведник. То есть обязан еще исправить свое прошлое. То есть, что он хочет сказать Баля Сулам? Он хочет сказать, что вот все эти желания, которые у нас есть здесь под Махсомом, над Махсомом исправляются. Если исправил какую-то свою часть, в этой части называешься праведником. Если какую-то еще не исправил, в этой части ты называешься грешником. И есть в человеке, значит, уже часть, которая находится над Махсомом исправленная, и под Махсомом еще не исправленная. Она называется якобы прошлая своя часть. Но мы знаем, что в духовном нет прошлого настоящего. Просто есть то, что еще не исправлено, исправлено, но то, что не исправлено, оно тоже находится во мне. Поэтому такой человек называется несовершенный праведник. То есть он уже оправдывает действия Творца в тех желаниях, которые исправил, а в тех, которые нет, еще нет. А также пункт 62 называется средним, поскольку удостоился в любом случае возвращения из трепета и стал способным посредством совершенного занятия, то есть получать ради Творца. В исправленных желаниях он ведь получает. Поэтому он путем совершенного занятия Торой и добрыми деяниями он достигает того, что удостаивается возвращения из любви. То есть следующее возвращение – это возвращение из трепета. Из страха. Возврат из страха. Следующее возвращение, еще большее, когда он будет совершенным праведником называться, оно называется возвращением из любви. Так вот постепенно человек входит в это состояние, чтобы удостоиться также возвращением из любви. И тогда-то он удостоится ступени законченный праведник. Таким образом, получается, что он как бы находится посреди, сейчас, уже и между трепетом, и между любовью. То есть вот здесь, вот на этой линии, где раскрытие Творца вознаграждением и наказанием, и абсолютное раскрытие Творца. То есть добр абсолютно ко всем, к хорошим и плохим, независимо от их поступков. Когда он находится между этими двумя состояниями, он называется средним. Тогда как прежде, он не был полностью способен даже к тому, чтобы подготовить себя к возвращению из любви. То есть средний, так называемый бейнуни, бейнуни. Это целое понятие такое особое. Значит, законченный грешник в двойном скрытии, незаконченный грешник в одинарном скрытии, несовершенный праведник в раскрытии управления наказанием и вознаграждением, и совершенный праведник в раскрытии любви, значит, это раскрытие полного, доброго, управление всем. Всем, то есть и грешникам, и праведникам, и всем. Так вот это вот называется возвращением. Она вызывает у человека возвращение от любви, не от страха. Потому что он видит, что Творец абсолютно добр. А когда находится на средней линии между ними, тогда он называется средним. Средний. Между этими двумя состояниями. Неплохая ступень. Быть средним. То есть уже начинает постепенно раскрываться ему Творец в своем истинном виде. Не через хорошие или плохие поступки, не через систему чистых и нечистых, святых и нечистых сил, а раскрываться ему выше всей этой системы, в своем абсолютном виде, кто он такой на самом деле, без всяких скрывающих занавесей, называемых мирами. Истинный, абсолютный лик Творца, когда он раскрывается человеку, без за это наказывая, а за это нет, он вызывает у человека чувство абсолютной любви. И вот отчетливо разъяснилась первая ступень постижения раскрытия лика, то есть постижение и ощущение управления вознаграждением и наказанием, так, что Творец свидетельствует, что не вернется человек больше к своим нарушениям. Это называется возвращением из трепета, когда злоумышления стали для него как оплошности, и называется незаконченный праведник, а также средний. То есть средним вообще-то мы называем между этим и этим, но вообще средний и называется здесь. Несовершенный праведник называется средний, потому что он уже начинает из этого состояния ощущать следующее возвращение из любви. Я просто так нарисовал его посреди, между этими двумя управлениями, средний, потому что он находится еще здесь, но уже ощущает то, что есть здесь. Из постижения управления вознаграждением и наказанием уже начинает постепенно ощущать, что оно не вознаграждение наказанием, что оно абсолютно. А теперь разъясним вторую ступень постижения раскрытия лика. Постижение совершенного истинного вечного управления. Следующая ступень. Раскрытие полного доброго управления всем. Всем имеется в виду и плохим, и хорошим, независимо вообще ни от каких поступков. То есть, неважно, что делает человек, совершенно не имеет значения, не принимается во внимание, неважно, что с ним и как с ним, Творец со всеми поступает только абсолютным добром и любовью. Но это постигается после того, как человек проходит все-все свои исправления, в которых ему кажется, что Творец самый плохой, затем, нет, очевидно, он хороший, когда вознаграждает, и плохой, когда не вознаграждает, и так далее. То есть, когда человек проходит через все эти состояния оценки управления Творцом, что сначала вообще Творца не существует, нет управления, Потом управление, очевидно, есть, но я не знаю точно, что оно и какое. Когда Творца вообще не существует, называется двойное скрытие. Двойное скрытие управления. Затем постижение какого-то как бы управления, когда мне все-таки кажется, что оно есть, но оно вызывает во мне страдания. Это в одинарном скрытии. Затем постижение управления Творцом как добр-злой, да, в зависимости от моих поступков. То есть я его оправдываю за его действия, но все равно не могу его из себя оправдать, когда я их нарушаю. И затем постижение управления как абсолютно полно доброго, абсолютной любви. Значит, все, что мы вообще делаем, и все, что мы ощущаем, и все, что мы постигаем, это все управление Творца. Это то, что мы должны разъяснить себе, проявить, раскрыть. И поэтому не надо настраиваться нам в нашей жизни ни на что другое. Ни на какие другие постижения, ни на какие другие выяснения, чего бы то ни было. Это должна быть наша единственная цель. Постижение управления Творца или постижение его отношения ко мне. Как он ко мне относится, вот это я хочу знать. Больше ничего, чтобы меня в жизни не беспокоило. И на протяжении всей этой лестницы восхождения мы только это выясняем. Что желает от меня Творец, как он ко мне относится, как он желает, чтобы я относился к нему, что он хочет от меня. Постижение управления, оно сводится, в смысле, к чему? К связи между нами. К выяснению отношений между нами. Иными словами, проще говоря. Значит, все время это должно быть самым, единственным, может быть, или самым главным в моих заботах. Итак, прояснились все четыре ступени понимания управления, действующего над творениями. Причем три первые ступени – двойное сокрытие, одинарное сокрытие – и постижение управления вознаграждением и наказанием – ничто иное, как подготовка, посредством которых человек удостаивается четвертой ступени – постижения истинного вечного управления. То есть все-все ступени, которые мы проходим, от самого нуля, неуправляемо, неосознаваемо, осознаваемо потихоньку и дальше, 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 до самого верха, до полной любви, полного раскрытия, доброго управления, все они практически устремляются только к этому пику, подтолкнуть нас к раскрытию полного управления Творца. Однако следует понять, почему недостаточно для человека третьей стадии, являющейся постижением управления вознаграждением и наказанием. Ведь, как мы сказали, уже удостоился он того, что Творец свидетельствует о нем, что не совершит, не согрешит более. То есть, если я делаю все хорошо, из того, что вижу, что так надо делать, лик Творца вынуждает меня к этому. И я уверен, что я не сделаю ничего плохого, потому что я, опять-таки, реально вижу управляющего мной. Почему же мне недостаточно оставаться в таком состоянии? Вот в нашем мире мы не желаем ничего другого. В состоянии, в соответствии с тем, какое усилие я прикладываю, в соответствии с этим я желаю получить вознаграждение. Здесь есть и более скрытый вопрос. Если я стремлюсь к другой ступени, я не удираю от вознаграждения и наказания. Я не удираю от работы, чтобы правильно работать и получать столько, сколько положено мне. Если я достигаю ступени вечной, вечной любви, у меня пропадает вообще тогда работа. И если я знаю, что отец с матерью меня любит безумно, я совершенно пренебрегаю ими. У меня к ним нет никакого уважения, у меня к ним нет никакого страха, у меня с ними нет никакого расчета. Я к ним отношусь как к самым последним людям. С ними я всегда устрою свои отношения. Они меня любят, они мне все простят, я, они, куда они от меня денутся. То есть я играюсь тогда их полной любовью. Если я стремлюсь к Творцу, неужели для меня такое состояние, оно предпочтительно? Лучше мне оставаться в трепете, в страхе, что если я ошибусь, будет плохо. Даже животный страх. Я хочу, может быть, чтобы он у меня остался. Это меня заставляет правильно поступать. А если он у меня исчезнет, куда меня моя скотина может загнать? В какие еще ошибки? Что же значит раскрытие полного управления Творца, которое все-таки дает нам возможность стать полными праведниками? Человек ведь не становится марионеткой полнейшей. Наоборот, он становится причем абсолютно свободным и находится в полном соответствии с Творцом, то есть также полностью любит Творца, как Творец любит его. Как это возможно? Что же происходит тогда с нашим эгоизмом? На что он так изменяется, чтобы стать совершенно неподвластным никакому страху от того, что с ним произойдет? Это, в принципе, наш вопрос. Ну, на этом, я думаю, что мы все-таки сегодня закончим, потому что много материала, и вам его надо будет усвоить. Какие здесь есть у нас вопросы по пройденному? Ступени вознаграждения. Они идут как авиют 0, 1, 2, 3, 4 или как? Допустим, так. Конечно, что, конечно, все происходит в соответствии с авиют. Но не, это так, но внутри есть еще другие разделения. Значит ли то, что вы сказали, будто бы свобода возможна, только если скрываем от себя Творца? То есть и там, и тут в нашем мире свобода возможна только в сокрытии Творца. Естественно, свобода возможна только тогда, когда Творец не наполняет нас. Если Он наполняет нас, Он, значит, властвует в нас. Как же мы можем скрыть Творца от себя и в то же время наполниться им? Вот тогда мой вопрос возникает. Или это ваш же? То есть наша цель – быть полностью свободными в своем выражении любви к Творцу. Выражение любви к Творцу предполагает, что мы делаем все ради Него. То есть я получаю во все 100% своих желаний, наслаждения, и все это адресую Ему. Так? Значит, каким образом это возможно, если я при этом сохраняю условия цимцум алиф? То есть я свое желание эгоистическое скрываю от Творца, а исправляю его в намерении ради Творца, выше этого желания. Это и называется работа на отдачу. Я не могу по-другому вам это объяснить, потому что у нас нет на это слов. Это надо адекватно этому чувствовать. Тогда понимается, что говорится. Но работа наша именно сводится к тому, чтобы оставаться 100% свободными и на 100% получать Творца, оставаясь при этом свободными от Его управления и самим воздействовать на него своим управлением, так же, как он воздействует на нас. Ну, здесь тут может быть очень много слов, пофантазируйте сами себе в словах. Вы найдете, может быть, более подходящие слова для этого, чем я. Наш мир и этот мир. Разница между ними – это когда творение начинает понимать несоответствие свойств. Это Елизаров спрашивает. Да, Леня. Значит, как только человек начинает ощущать точку в сердце, то он переходит в состояние, которое называется «этот мир». То есть он уже оценивает свое состояние изнутри точки в сердце. Понимаешь? Так, то здесь у нас внизу мой мир. Здесь у нас находится только мое сердце. И я в нем ощущаю просто в своих животных желаниях, как любое животное, я тоже ощущаю только мое желание, исходя из этого существую. Этот мир, это когда нахожусь я в своем сердце, и внутри моего сердца находится точка еще одна. Так? Значит, само сердце – это Малхут, а точка в сердце – это Бина. И получается, что я один раз могу смотреть с точки зрения сердца своего эгоистически на мир, и тогда я нахожусь в полном скрытии, да? И ничего у меня другого нету, я как животное в течение тысяч лет существую в своих кругооборотах, и вдруг в меня вселяется точка в сердце, я начинаю стремиться к Творцу. Почему? Потому что эта точка сердца, это свойство, оно исходит вот отсюда. Оно исходит из Творца. Вот отсюда вот. Это свойство ведь Творца. И я начинаю ощущать иногда себя смотрящим на сердце, то есть на этот мир, изнутри этой точки в сердце. И вот тут-то начинается в человеке это столкновение, взаимный конфликт внутренний, когда он в этом мире чувствует, что вдруг он ему тут нечего делать в этом мире. Он хочет вырваться из него. И надо эту точку в сердце развить до уровня всего сердца. Под воздействием группы, под воздействием рава, под воздействием книг. И тогда мы выскакиваем в высший мир. То есть, когда кончается наше усилие? Когда весь этот мир, по сравнению с духовным миром, он как будто ничего не стоит. Что значит ничего не стоит? На 1 грамм больше, чем этот мир. То есть, когда точка в сердце становится на 1 грамм больше, чем само сердце. Это достигается моими усилиями. Так что он там спрашивает, Елизаров? Он спрашивает... Сейчас еще раз. Разница между наш мир и далее этот мир, это когда творец начинает понимать несоответствие свойств. Совершенно верно, когда я начинаю чувствовать отличие свойств между точкой в сердце и сердцем, с этого момента начинается уже состояние, которое называется этот мир. Совершенно верно. Означает ли состояние раскрытия Творца, что больше не испытываем стыд? Не знаю, как вам сказать. Это внешняя группа московская спрашивает. Что мы не испытываем стыд? А как я могу в раскрытии Творца не испытывать стыд? Давка именно, извиняюсь, это на иврите, давка это именно. Именно когда Творец раскрыт, то относительно Него я испытываю стыд. Когда есть я, стол с яствами, и хозяин рядом с этим столом, тогда я испытываю стыд. Если хозяина нет рядом со столом, мне разве стыдно? Если я нахожусь просто в том мире, в котором я командую, другие командуют, но не Творец, я не ощущаю себя получающим от Него, какой же может быть стыд? Поэтому раскрытие Творца, вы бы задали вопрос, оно ведет к стыду? Да, оно ведет к так называемому, у нас этот стыд называется осознание зла. Акаратара, так называемое. Возвращение от трепета и возвращение от любви. Это чередующие ступени в каждом желании или одновременно все желания подчиняются законам той или иной ступени? Все желания проходят сначала возвращение от трепета, а потом возвращение от любви. Когда человеку возвращается для исправления память о состояниях прошлых кругооборотах, да никогда не возвращается. Зачем мне лезть в эти прошлые кругообороты? Они живут сегодня во мне. Мои сегодняшние желания развиты больше по сравнению с предыдущими, потому что они базируются на прошлых кругооборотах, на прошлых состояниях. Но зачем же мне лезть в эту историю? Зачем мне чувствовать себя тем же Михаилом Лайтманом, только не сегодняшним, а, допустим, 2000-3000 лет назад? Что мне это даст? Когда я был с более маленьким желанием, когда я просто был каким-то пастухом или еще что-то кем-то, что мне даст испытывать свои животные желания того периода? К чему? Наоборот, с сегодняшними большими желаниями я могу больше сделать. Неужели у кого-то есть желание спуститься до уровня ребенка, якобы из этого уровня он больше поймет, он больше достигнет? Это наоборот деградация. Никому не надо лезть в свое прошлое, ничего в этом прошлом нет. То, что говорят всякие эти мистики о том, что надо проверить, что у нас там в прошлых каких-то там кругооборотах, это все глупости. Какие там прошлые кругообороты с причинами, какие там причины есть? Все причины, они находятся сегодня. Если я сегодня исправлю, что во мне есть, я исправлю прошлое. А само прошлое мне ничего не даст. Потому что даже логично рассуждая, если у меня сегодняшние желания в 10 раз больше, чем в предыдущем кругообороте, что толку, если я узнаю причину в предыдущем кругообороте? Она же в 10 раз уменьшена. Она совершенно другая. Там она находится еще только в своих предварительных состояниях. Так же, как ребенок и взрослый. Мне это мне ничего не даст. Я должен сегодня исправлять, исходя из своих сегодняшних данных. Кому охота купаться, в старом белье, что называется? Оно по сравнению с нашими состояниями намного ниже. Мы сегодня намного изощренней, намного умней, намного хитрей, намного... Эй, у нас сегодня желание, этот рационный кабель, он намного богаче, более составной, сложный. Зачем нам опускаться до примитивных каких-то вещей? Мы это ничего не исправим. Это совершенно неверный подход. Это мистика, поэтому я так возмущаюсь. Если при подъеме наверх вдруг обнаруживается, что прегрешений у него больше нет, тогда что, он должен спуститься под Махсом и наделать прегрешений? Это какой-то, конечно, большой мудрец, спрашивает. Опять-таки, дело в том, что у нас наша душа создана в четком, абсолютном размере. У каждого своя. Вот я ее получил, и я ее несу из начала творения и до его конца. Никуда мне от нее не деться. Из кругооборота в кругооборот. Не может быть такого, чтобы я наделал мало прегрешений, чтобы потом их исправлять, или много прегрешений и не успел их исправить. Это следствие следования ступеней одной за другим. И поэтому не может быть такого, что я вдруг мало здесь был вздонот или мало был здесь вжгагот, чтобы потом приподняться мне не хватило быть там несовершенным праведником или совершенным. Это те же желания мои, только здесь я делаю на них нарушения, а здесь я делаю на них экран. Абсолютно те же, не может быть ничего другого. Причем на совершенно те же. Я уже говорил об этом, что мы должны пройти все эти ступеньки, мы не понимаем, как их проходим. Мы их проходим несознательно. Далее. Опять Женя из московской группы. Если за Максомом я провожу исправление тех же заповедей, что и до Максома я был, то откуда тогда берется в заповедях, что в духовных мирах такой большой авьют? Ведь до Максома авьют был даже меньше ноль. А кто вам это сказал, что даже меньше нуля был авьют под Максомом? Вы просто его не ощущали. А он был очень большим. Почему вы думаете, что если сегодня вы отказываетесь в какой-то маленькой мере что-то сделать для своего товарища, или отвернулись во время учебы, или вышли там перекурить в то время, как я вам что-то объясняю, вы думаете, что при этом ничего страшного, мы же все находимся в таком маленьком желании, и тут ничего не... Почему вы думаете, что при этом ничего не происходит? Нас за это не наказывают? Нас за это не поднимают? Мы должны пройти все эти состояния, как и наказание, так и вознаграждение, вскрытии. Вскрытие относится к управлению. Обратите внимание, мы говорим только об управлении. Поэтому мы не понимаем того, что проходим, но мы на самом деле проходим все огромнейшие желания. А куда же им деваться? Мы их получили, они все в нас есть от нуля до бесконечности. И мы все их от нуля до бесконечности должны на каждой ступени реализовать. То есть все 620 желаний, чтобы были сдонот, все 620 желаний, чтобы были жгагот, все 620 желаний, чтобы были мицвот от ира, ну, от трепета, и все 620 желаний, чтобы были выполнены в полной любви. Все же 620 желаний проходят 4 стадии своего развития. И внутри этой каждой стадии, каждое из желаний, оно проходит свою реализацию. Мы только этого не чувствуем. Мы и сейчас проходим в состоянии там, двойного или одиночного скрытия эти 620 состояний. Сначала в двойном скрытии, а потом в одиночном скрытии. И наоборот тоже попеременно. Мы это еще будем говорить. Я не хочу, я очень многие вещи говорю приблизительно, для того, чтобы потом, в следующие разы, мы их больше уточнили. И поэтому иногда вы можете меня поймать, что какую-то фразу я сказал даже будто и неправильно. Для сокращения, для упрощения, чтобы сейчас хоть немножко как-то что-то осталось. А потом человек, когда будет заниматься дальше, он себе это исправит, скорректирует. Далее. Ну, что там из Калуги? Какое дело Творцу до меня? Это точно. Подметил. Он делает со мной все, что хочет. И это верно. А мне остается стиснуть зубы в беспомощности. Ну, а что сделаешь? Единственное, что я могу, это не сломаться внутри. Он думает, что он это может. Что это он делает. И продолжит свою жизнь в рабстве. Тебя заставляют и не ломаться, и тебя заставляют продолжать твою жизнь в рабстве. Все заставляют. Единственное, что тебя не заставляют, это изменить отношение к Творцу. Что значит, что какое дело Творцу до меня, с чего ты начал? Слышишь, Володя из Калуги? Вот, это ты можешь исправить. А все остальное, даже в том числе, что тебе помогает, что делает Творец, чтобы ты не сломался, он тебя бьет и дает силы ровно настолько испытать эти страдания и так их почувствовать во всем, что это не ты вообще. А потом ты даже раскроешь, что и то, что чувствуешь ты, это не ты чувствуешь, это чувствует он. Но это уже... Следующая ступенька философии. А пока чистки зубы. Мы часто до Максома ощущаем управление вознаграждением и наказанием. Это самообман. Наверное, это Ульяна спрашивает из Москвы. Да. Стесняется написать свое полное имя. Так вот, мы до Махсома не ощущаем управление вознаграждением и наказанием. Мы ощущаем якобы вознаграждение и наказание, но не ощущаем управление, управляющего. Вот в чем проблема. Раскрытие того, кто нами управляет. Каким образом он нами управляет, это уже не так важно. Это постепенно трансформируется из одного раскрытия в другое раскрытие. В нашем мире мы Творца не раскрываем. А то, что нам кажется, что есть вознаграждение за якобы хорошие поступки и страдания за якобы плохие, это не доказательство. Это просто человек, именно потому что находится в скрытии, строит для себя такую демисистему управления, что якобы так она действует. Но это не более, чем ложная, создаваемая нами система управления. Она затем обнаружится как совершенно не соответствующая истинной. А нечего стесняться, кстати говоря. Я думаю, этот период уже прошел. Поумнело немножко. Можно ли сказать, что эгоизм добавляется пропорционально расширению точки в сердце, вследствие учебы с правильным намерением? Не может быть так, что рост и эго опережает рост точки бины. Такого быть не может. Мы же видим на людях, которые ничего не изучают, в них очень медленно растет эгоизм. Как только начинаешь изучать, начинаешь расширять бину, сразу же начинаются жуткие стремления, сразу же эгоизм прямо разрывать тебя начинает. Если эгоизм тебя не разрывает, значит, ты неправильно учишься. Значит, не обращаешь внимания на товарищей. Только в группе, когда ты начинаешь к ним соотноситься, ты начинаешь видеть, какой ты эгоист. То есть в мере усилий человек чувствует, какой он эгоист. Тогда ему начинает раскрываться его собственная природа. Лефицарагра. И он тогда это раскрытие отрицательное в себе воспринимает как вознаграждение, потому что действительно раскрытие. Не важно, что это своего зла, но это уже раскрытие. Через нее, потом через это раскрытие раскроется и Творец, который раскрывает ему это, который таким образом управляет им. Ну, допустим, тут есть еще немножко... тут есть еще несколько вопросов, но мы их оставим. Мы надеемся встретить в ближайшие дни, сегодня и завтра, и послезавтра, даже послепослезавтра, и в среду. Праздник начинается только вечером в среду. Вообще вы приглашены когда угодно, на любых условиях. Мы очень заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей вместе побывало у нас, ощутило бы себя создающими общие кли для раскрытия Творца. Мы надеемся всех вас видеть и принять у себя. В следующий раз, я надеюсь, что уже московская группа будет здесь, и тогда виртуальный урок будет передаваться в записи. Но в то же время. А может быть и нет. Может быть, несмотря на то, что они будут здесь, все равно урок мы проведем. Может быть, мы его проведем не из нашего центра, как вы видите меня сейчас, а с того места, где мы проводим наш конгресс. И он будет не в записи, а в реальном времени. В любом случае, мы все время будем пускать в эфир наши видеоуроки, все наши доклады с конференции, все наши беседы, дискуссии. Все время заходите на наш сайт, вы увидите, я надеюсь, на нем много нового материала. В любом случае, это будет потом повторение, мы все-все сделаем доступным для всех нас, чтобы каждому человеку было место в нашем этом большом кли. Итак, до встречи. Пока что до послезавтра. Я надеюсь, что у меня будет возможность провести послезавтра тоже виртуальный урок. До встречи. До послезавтра. Всего вам наилучшего. И мы ждем вашего прибытия. До свидания.